Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы с вами сейчас слышали кусочек из Евангелия, который повествовал об исцелении человека, одержимого множеством бесов. Евангелист говорит, что это произошло в стране Гадаринской. Попросту говоря, на берегу Галилейского озера, которое лежит на противоположной Галилеи стороне, то есть той самой стороне, в которой возрос Христос Спаситель. Он, собственно, сам был галилеянин по месту своего возрастания, и это, соответственно, противоположность, нам нужно было переправиться. Евангелист говорит, что Христос, когда вышел на берег, ему сразу кинулся человек со странной просьбой, чтобы он не мучил его. Только что пришел Христос на эту сторону озера, и тут вдруг его кто-то о чем-то просит. Это странная просьба сама по себе. Не мучь меня. Чем же он его мучил, когда он только что высадился на этот берег, только что ступил на береговую линию? Речь, конечно, идет о том, что бесы, находившиеся в этом человеке, не могли терпеть рядом с собой присутствие Сына Божия, явного во плоти. И Христос обращается, судя по форме своих слов, к этому человеку и спрашивает его, так, собственно, евангелист говорит, и вопроси его, Иисус, а что тебе есть имя? Какое у тебя имя? Но, как ни странно, диалога с этим человеком не получается, а отвечают Христу Спасителю бесы, которые в этого человека вселились в свое время. И эти бесы отвечают, что имя Легион, потому что, дальше поясняет автор, много бесов вошло в него, в этого человека. Вот так вот получается, дорогие друзья, что Христос спрашивает человека, отвечает ему бес. Это как раз очень показательная ситуация, при которой человек оказывается лишен совершенно возможности поступать по своей человеческой и вроде бы от Бога дарованной ему свободной воле. Его воля оказывается порабощена другими существами. В древнем материке есть замечательные сказания о том, как некий ученик пришел к мудрому старцу и сказал ему, жалуясь на свою жизнь, что бесы совершенно одолели меня, постоянно искушают и не дают мне покоя. И в ответ этот самый мудрый старец переспросил его: бесы ли ведь вошли в тебя? Поверь мне, брат, что грехи наши, наши страсти, стали нашими бесами, которые мучают нас непрестанно. Это как раз заставляет нас правильно оценить ту ситуацию, в которой оказался этот человек. И вот эта связанность страдальца чужой воли, его невозможность проявить свое собственное желание, свое собственное стремление к Христу, она не пришли показать. Христос этого человека исцеляет. Хотя никакой просьбы со стороны человека здесь мы не видим, а ее просто и не может быть. Он просто сформулировать эту просьбу в таком бесстыдном состоянии просто не способен. Потому что это бы означало, что он действует самостоятельно, своей собственной волей обращается к Христу и просит у него помощи. Он признает свое жалкое состояние и признает необходимость обратиться к Богу, воплотившемуся. А этого он не может сделать, он порабощен. И когда Христос, собственно, исцеляет этого человека, то происходит это единственно по милости Божией и по любви к роду человеческому Христа Спасителя. Только во Христе этот человек обретает спасение от всех мучивших его демонов. Христос дает этому человеку возможность обрести настоящую свободу. Во Христе, собственно, этот страждущий получает освобождение и способность на самом деле реализовывать свою человеческую волю, которая призвана к тому, чтобы сослагаться с волей Божественной, чтобы слушать Бога и исполнять Его заповеди. А без Христа как мы с вами видим, это совершенно невозможно. И вот это положение, в котором человек оказывается не способен даже осознать необходимость того, что ему нужен Христос, как раз в этом евангельском сюжете, в этом евангельском отрывке, это образ на самом деле всякого человека, которого благодать Божия еще не коснулась, сердце которого еще не пробудилось. И таких людей на самом деле в жизни очень много. И каждый из нас наверняка встречал их на своем жизненном пути. Для нас, людей, погруженных в церковную традицию, вполне очевидно. Очевидна любовь Божия. Очевидна милость на нас явлена. Очевидно участие божественного промысла, замысла некого божественного в нашей жизни, в жизни человечества. И когда ты пытаешься объяснить это человеку, другому человеку, то ты вдруг понимаешь, что человек не слышит тебя абсолютно. А потому что у него нет опыта этого переживания. Вот как-то по-другому у него сложилась жизнь. Как-то Бог по-другому судил о нем. И в результате вы оказываетесь в ситуации, когда происходит разговор немого с глухим. У вас нет слов для того, чтобы выразить свой жизненный опыт и передать другому человеку. А у того нет механизма восприятия этого самого опыта. Не получается, как-то не слышу. Нужно, чтобы Бог сам коснулся этого человека. Но это нас как раз не должно останавливать в проповеди Слова Божия. В свидетельстве о Христе, в том числе и самой нашей жизни. А уже Бог сам через нас, как через некое орудие, будет действовать. И об этом, собственно, говорилось сегодня у нас в послании, отрывочке, точнее говоря, маленьком совсем, послании апостола Павла к Ефесянам о нас с вами. Апостол говорит, что мы с вами созданы во Христе на добрые дела. И там опять звучит эта потрясающая тема божественного участия в нашей человеческой жизни, когда Бог спасает нас даже тогда, когда мы, казалось, подобно вот этому бесноватому, не способны даже и захотеть ничего хорошего. Апостол говорит, что мы вместе со Христом воскресены и спасажены вместе с Ним во Царстве Его. Каким образом произошло воскресение наше вместе со Христом, и каким образом мы уже воцарствуемся Христом? Мы с вами этого не можем увидеть. Апостол говорит о том, что будет тогда, когда явится Бог во втором пришествии Христовом, когда будет Бог всяческий и во всяк. Но говорит он это таким образом, как если бы это уже состоялось. Это как бы текст, написанный из того будущего века, который еще только придет. А он уже говорит как о некой даме, что мы уже воскресены, что мы совоскресены со Христом, что мы пережили уже собственное воскресение после второго пришествия, и спасажены со Христом в Его небесном царстве, соцарствовать с Ним. Вот как говорит о нас апостол. И при этом добавляет опять потрясающую вещь, связанную внутренним содержанием с тем, о чем говорилось в Евангелии. Он говорит, что все это, что нам дано, дано единственно по благодати Божией. Буквально там сказано, не от дел наших, чтобы никто не похвалился. Апостол прямо настаивает, что мы ничего в этом отрывке, по крайней мере, не можем сделать для его спасения. Благодатью Божией мы спасены, то есть единственно по произволению Господня. Так ему захотелось избрать нас, совоскресить с собой, нас, православных христиан, и посадить с собой в Царство. И это высочайшее призвание, которое только может быть у человека. Это настолько яркие слова здесь у апостола Павла, что для многих они стали притыканием. И основываясь на этих словах, в частности, протестанты говорят о том, что вообще спасение никаким образом не зависит от человеческих дел, что и трудиться вроде бы как и не надо. Если Бог захочет человека спасти, так спасет. Об этом же говорит вроде как апостол Павел. А не захочет Бог спасти этого человека, да? Что бы человек ни сделал, все равно у него ничего не получится. Но речь же говорит совершенно о другом. Речь идет о том, у апостола, так же, как у евангелиста, о том, что без Христа спастись невозможно. Мы не можем сделать ничего такого, чтобы стать лучше Христа, или хотя бы приблизиться к Нему. То есть все, что Он дает нам, это дает Он по Его благости. Но наша задача воспользоваться тем, что Он дает нам, не отвергнуть этого дара благодати, который нам не посылается. А вот здесь уже нужны и наши с вами усилий. Нам с вами нужно ценить этот дар, уметь принимать его и подобно тем самым талантам не закапывать их в землю, а реализовывать в этой самой жизни. Как? Да через исполнение заповедей Божьих, через участие в жизни Церкви, в том числе через наше с вами евхаристическое собрание. Тогда же мы, собственно, со своей стороны некие усилия прилагаем к умножению талантов, духовных талантов, данных нам Богом. К сожалению, дорогие друзья, мы, конечно, сами понимаем, что мир вокруг нас не идеален. И происходит часто, особенно, кстати говоря, это для нас с вами, как представителей господствующей конфессии в нашей стране, в нашем народе, становится заметно, что многие люди называют себя православными, называют себя христианами, но, к сожалению, никак жизнью христианской не живут. Собственно, для христианина нормально воскресный день с утра был на божественной службе. Вот мы с вами собрались здесь для того, чтобы прославить Господа, для того, чтобы соединиться в молитве друг с другом и принять святые Христовы тайны. Если посмотреть на количество, которое здесь сейчас вмещает этот храм, нас с вами, нас верно, то мы с вами должны бы прийти к печальным выводам, что мы едва ли представляем собой и 1%, менее 1% нас здесь с вами по отношению к окружающему нас району. Понятно, что есть соседние храмы, но даже этот самый окружающий дома. У нас, я не знаю, какая доля процентов замечает наш храм. Это говорит о чем? О том, что остальные люди, большинство из них считают себя православными христианами, не видят необходимости жить в соответствии с евангельскими нормами. Не видит необходимости реализовывать свое христианское призвание. Попросту говоря, пока вот как-то не коснулось их это повеление Божие, и они не могут как-то почувствовать свою ответственность перед Церковью, перед Богом за свое христианское призвание. Это печально с одной стороны, а с другой стороны и научает нас ценить то, что мы с вами имеем, ценить наше членство настоящее, а не фиктивное, не формальное в Церкви Православной. Сейчас фактически у нас, во всех странах, это норма, что происходит то, что один западный мыслитель назвал красивым словосочетанием утилизация харизмы. Когда дар Божий благодати, дар спасения, которому мы приобщены были в крещении, перестает быть значимым для человека. Человек воспринимает это просто как некую, в лучшем может быть, в смысле слова формальность, а в худшем слова, в смысле слова как некую неприятную обязанность. Ну, естественно, говорит, пора ходить, ну, не там, жертву на храм давать. Ну, вот как-то это все тяжело, а тут и так жизнь тяжелая, и не до этого. И человек совершенно не понимает, к чему он призван. Он не понимает, какой дар он получил в руки. И вот, к сожалению, это обычная совершенно ситуация, при том, что какая-либо религиозная традиция получает распространение в обществе. Вот по умолчанию полагают, что на протяжении веков Россия православная, соответственно, подавляющее большинство населения есть православное. И вот когда это становится подавляющим явлением, любая религиозная традиция, то тогда большинство людей как раз эту самую харизму себя и утилизируют. То есть они начинают воспринимать как чисто формальные, эффективные вещи. Вот это самое принадлежность к Церкви Христовой. Но мы-то с вами как раз здесь можем сказать смело о том, что у нас милостью Божией это не произошло. И именно поэтому мы здесь и сейчас, в этом храме, пришли, чтобы явить свое христианское призвание. Но, как говорит апостол Павел, правда, по другому случаю, если говорит, одна ветвь отломилась от виноградника, а ты на нее привился, то смотри, как бы и тебе не отпасть, чтобы и тебе не пойти по этому скользкому и ложному пути. И у нас с вами на самом деле может быть то же самое. Мы же ведь с вами наверняка, если так хорошенько осмотримся и вспомним свою жизнь, то можем сказать себе честно, что, во-первых, у нас были случаи, когда вот мы стояли перед неким внутренним выбором тяжелым. Пойти в храм, сделать, как называют Христос, или остаться. Сегодня остался, завтра остался, а потом практику уже такую потерял, уже копей, вот копей, незачем. И мы видели вокруг себя людей, которые были по православными по своему образу жизни, а потом вдруг перестали быть таковыми. Что-то изменилось в них. Поэтому нам нужно с вами, дорогие друзья, памятовать о том, что мы с вами люди избранные. Бог избрал нас. Бог даровал нам единство с собой во Христе. Он привел нас здесь и сейчас в этот храм. Но осознание этого должно соседствовать неизменно с внутренним переживанием исключительности своего положения. Осознанием своей ответственности перед Богом и перед Церковью, что мы должны соответственно и жить в соответствии с нормами Евангелия и в соответствии с тем, как нас призывает действовать Церковь, постоянными участниками этого самого церковного собрания. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы это ощущение никогда бы нас не покидало. Чтобы мы умели ценить благодать Божию, полученную нам. Чтобы мы, возведенные от тьмы к чудному созерцанию света Христового, никогда бы не отказались от этого света. И чтобы Господь всегда был нашим спасителем, как в этом нашем жизненном отрезке пути, так и в перспективе вечности. Ибо и здесь, и там Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу подавая всякое славу, честь и поклонение. Аминь.